Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Самаре сегодня марш несогласных, на который не смогли попасть лидеры оппозиции из Москвы. Вблизи Самары сегодня же прошел саммит «Россия-ЕС». Что такое политика исключения, если речь идет о французском кино? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа и всей программы «Время свободы» сегодня. В Самаре буквально в эти минуты должен был начаться новый очередной марш несогласных. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Олег Кусов. Олег, здравствуйте. Расскажите в первую очередь, пожалуйста, вот как это выглядит, сколько людей и начался ли марш несогласных? Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Марш начался буквально 30 секунд тому назад, когда вы как раз и говорили об этом. Группа людей, я примерно на глаз определяю, это около 300 человек. Среди них очень много сторонников Лимонова со своими вот флагами. И также много представителей другой России, очень много журналистов и просто сочувствующих людей этой оппозиции. Марш начался без митинга. Люди планируют пройти просто по бульвару Осипенко и дойти до конца улицы прямо к набережной Волги. Вот вся эта улица сейчас представляет собой какое-то такое вот осадное место. Через каждые 10 метров стоят милиционеры без бронежилетов, без амуниции. Но все равно люди идут как бы сквозь строй. А по краям улицы стоят водополивальные машины. Вот что они здесь делают, непонятно, но около этих машин стоят милиционеры. И организаторы марша считают, что эти машины, эта вода будет применена против них, если на то поступят указания. Также весь центр Самары, он как бы вымер. Закрыты все магазины, все кафе, все какие-то общественные места. Сегодня пообедать в центре Самары невозможно. Закрываются рынки. И такое ощущение, что город готовится к какому-то серьезной спецоперации. Ну вот сейчас люди двинулись к набережной Волги. Они ведут себя очень корректно, никаких нету выкриков, никаких лозунгов. И я не знаю, в чем будет заключаться работа милиции, которая здесь, ну, конечно же, больше, чем самих участников. Александр.
Олег, вы говорите, что лозунгов никаких они не выдвигают, то есть нет никаких транспарантов над толпой. Может быть, вам удалось поговорить с кем-то из участников шествия?
Да, один транспарант все-таки я видел, его держали сторонники Эдуарда Лимонова. Там было написано «Россия без Путина и преемников». И вот сейчас я слышу, что сторонники Лимонова выдвигают, проговаривают этот лозунг громко. Ну, что касается требований участников, организаторов марша несогласных, то они, конечно, политически, социальные. Люди здесь считают, что, в общем-то, демократических преобразований в Самаре, в общем-то, последние годы нету. Социальная ситуация очень тяжелая. И более того, что любая активность общественных движений встречает вот такое очень тотальное давление со стороны правоохранительных органов и власти. Александр.
Олег, спасибо большое за репортаж. Держите нас в курсе событий. Мы еще будем вам звонить. Я напомню, что с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Самаре, где сегодня начался новый марш несогласных. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. И в продолжение темы. Как мы говорим в наших новостях, лидером оппозиции, задержанным в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару, вернули паспорта и отпустили без предъявления обвинений. Лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев провели в аэропорту около 5 часов. Всего задержаны были 27 человек. Все они собирались лететь в Самару на марш несогласных, в том числе некоторые иностранные журналисты. У них отобрали документы, заявив, что авиабилеты их фальшивые. Однако впредь отказываться от проведения марша несогласных, естественно, участники коалиции не намерены. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Шереметьево, Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и несколько журналистов прибыли, как и положено, к началу регистрации. На стойке регистрации у них взяли билеты и паспорта. Милиционеры документы отнесли в отдел, заявив, что по имеющейся у них информации часть билетов фальшивой и необходимо все проверить. В общей сложности документы изъяли у 27 человек, говорит помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Примерно в 8 часов утра мы, вот наши делегации, в составе которой 27 человек, подошли к регистрации аэропорта Шереметьево-1 и предприняли попытку зарегистрироваться на рейс, который должен был вылететь в 9 часов в Самару. У нас забрали документы, то есть паспорта и билеты, унесли их и, в общем, держали нас в неведении, что происходит. Мы перешли в зал ожидания Шереметьево-1. Когда истекло 3 часа нашего здесь пребывания, мы предприняли попытку спокойно покинуть Шереметьево, этот зал, без паспортов. Но сотрудники милиции силы преградили нам дорогу и не выпустили нас. При этом они сказали, что мы не задержанные, хотя не выпустили нас, то есть ограничивают наше передвижение.
Участники поездки в Самару получили документы лишь спустя 5 часов. На всех задержанных в аэропорту при этом составили протоколы. Добраться до Самары в итоге никто из лидеров другой России не смог. Документы отдали сразу после того, как в небо вылетел последний за сегодняшний день самолет самарского направления. Эдуард Лимонов в прямом эфире «Радио Свобода» еще утром заявил, что подобного развития событий он ожидал.
Мы слышали об этом еще вчера, и на пресс-конференции говорили о том, что вот этот трюк с фальшивыми билетами, возможно, будет проведен. Так вот и оказалось. И вокруг нас тут стоят офицеры якобы милиции, на самом деле это офицеры ФСО. Одного из них наши люди узнали, он работает в Госдуме как раз вот на той же работе, на пропусках. Да? В ответ на наши требования вернуть нам паспорта, дальше придет начальник и отдаст.
Спустя 5 часов билеты и паспорта все же отдали несостоявшимся участникам самарского марша несогласных. Ситуацию комментирует один из лидеров другой России Гарри Каспаров.
В маршах несогласных все происходит с сюрпризами, поэтому с момента, когда я вышел из своего дома, вот около 7 утра, сел в машину, я понимал, что на каждом этапе нас могут подстерегать неожиданности, и поэтому довольно мы философски отнеслись к тому, что происходило в аэропорту, но надо отметить, что такой наглости и беспардонности в поведении сотрудников этих силовых структур и поведение при вот таких грубейших нарушениях этих людей свидетельствует о том, что они получили такие указания, такие гарантии, что они могут ничего не опасаться.
Какой реакции от Евросоюза вы ожидаете после этого инцидента?
Нам нужна только адекватная реакция на то, что произошло сегодня и то, что уже стало нормой в сегодняшней путинской России. Грубейшее нарушение всех законов. Евросоюз должен четко отфиксировать, что сегодняшние переговоры ведутся с режимом, который наплевательски относится к собственной конституции, к собственным международным обязательствам и к правам и свободам собственных граждан.
Коалиция «Другая Россия» в ближайшее время все же намерена провести марши несогласных. В Санкт-Петербурге 9 июня, в Москве 11. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры «Другой России» не попали на акцию «Марш несогласных» в Самаре. Сегодня утром Эдуард Лимонов, еще один лидер «Другой России» Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев были на несколько часов задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. Президент России Владимир Путин потребовал от эстонских властей привлечь к ответственности виновных в гибели россиянина Дмитрия Ганина, который умер во время недавних беспорядков в Таллине. Об этом Путин заявил, выступая на пресс-конференции в Самаре, где сегодня завершается саммит Евросоюз-Россия. Ряд сотрудников русской службы новостей информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. К югу от Багдада при взрыве заминированной машины, которую управлял смертник, сегодня погибли трое иракских полицейских. В Багдаде сегодня же убиты два иракских журналиста, работавших на американскую телекомпанию ABC News.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Но главной темой, конечно же, будет марш несогласных в Самаре и то, что лидеров «Другой России» не выпустили из Москвы на этот марш. Кроме того, Владимир Путин и лидеры ЕС обменялись мнениями об энергетике и демократии, опять-таки, под Самарой.
увольнение журналистов русской службы новостей и интервью с Гарри Каспаровым и участниками марша несогласных и так далее. Программу ведет Андрей Шар. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр. Ну, сегодня газеты, как, впрочем, и вчера, тоже полны статьями о России. И это понятно в связи с саммитом ЕС. Газеты смотрят на Россию очень критически. «Путин и трубопроводы» — это заголовок в газете «Гардиан». «Европейское умиротворение только усилит российскую агрессию» — Financial Times. «Почему напряжение в отношениях с Россией только усиливается» — европейское издание Wall Street Journal и так далее. Я остановлюсь на Financial Times. Несмотря на то, что все были уверены, что ничего существенного достичь не удастся, Германия решила все-таки провести запланированный саммит с Россией. Лозунг «Москва, может быть, и ведет себя плохо, но никакой альтернативы сотрудничеству нет». Так что даже пустой саммит лучше отсутствия переговоров и возможной конфронтации. Но этот аргумент уводит в сторону от проблемы, считает автор статьи. Европа не стоит перед лицом новой холодной войны. Наоборот, она становится объектом российской политики, которая нацелена на то, чтобы подорвать самые основы стабильности в Центральной Европе. И до того момента, пока Европейский Союз не достигнет консенсуса по вопросу о том, как справиться с этим вызовом, саммиты с Владимиром Путиным могут только усугубить проблему, пишет Financial Times. То, что европейцы справедливо рассматривают как свою величайшую победу, успешная интеграция бывших коммунистических государств в сердце своего континента, видится в Москве как бедствие. Политика Владимира Путина направлена на то, чтобы сохранять за новыми членами ЕС роль маргинальных игроков в определении политики в области безопасности, которая должна решаться, по мнению Москвы, за их спиной и часто за их счет. За счет этих небольших государств. В теории страхи Москвы относительно центральноевропейских государств оправданы, пишет газета. В одиночку каждая из них слаба, но все они сохранили глубокое чувство неприязни их бывшего колониального владыки и в теории могут сделать Европейский Союз организацией враждебной России. Но именно поэтому, по мнению Financial Times, лучшей политикой с российской стороны была бы политика вовлечения этих государств в дружественный диалог. Вместо этого уважения, увы, к этим странам Россия продолжает относиться с подозрением и презрением. В течение какого-то времени Москва мечтала выстроить отношения с основными западными игроками, чтобы снизить статус мелких европейских государств. Когда эта тактика не удалась, Путин перешел к прямым действиям. Так что ради благополучия самого Союза, считает автор публикации, надо отложить все саммиты и переговоры до тех пор, пока не будет разрешен весь длинный список проблем и конфликтов. В противном случае политика России рискует превратить сам Европейский Союз именно в то, во что он не хочет превращаться, в реликт холодной войны, пишет Financial Times.
Ирина, а в основном в контексте России и ЕС вот статьи, связанные с Россией, или еще есть какие-то?
Нет, вчера еще произошло одно событие, которое отражено сегодня в европейском издании газеты Wall Street Journal. Статья называется «Подарок Кремлю», и это редакционная статья. Она посвящена тому, что вчера Организация экономического сотрудничества и развития пригласила начать переговоры о вступлении сразу несколько стран. Это Чили, Эстония, Израиль, Словения и Россия. И какая из этих стран не соответствует стандартам демократического государства со свободной рыночной экономикой, спрашивает Wall Street Journal. Президент Путин жаждет получить международное признание, где только это возможно. И это приглашение показывает, что он опять ничего не заплатит на международной арене за то, что развернул у себя дома полномасштабную кампанию против политических и экономических свобод. Увидите, что он повесит себе это приглашение на грудь как медаль, знак доказательства, что Россия занимает достойное и подобающее ей место в ряду западных демократий. В свое время администрация Клинтона уже дала промах, впустила Россию в большую восьмерку. Мы тогда слушали аргументы, что если медведя погладить, он будет меньше рычать. Произошло обратное. Вчера администрация Буша впустила Россию в приемную ОСР. Мы когда-нибудь начнем учиться на собственных ошибках, спрашивает Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Напомню, с некоторыми свежими материалами европейских газет, посвященными России, вас познакомила Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы», и вот, собственно, о чем мы сейчас только что разговаривали с Ириной. Саммит Россия-Евросоюз под Самарой завершился, и официальных соглашений не подписано. Возможно, одна из причин в том, что саммит прошел на фоне определенного обострения отношений между Россией и Евросоюзом, о котором пишут и европейские, и российские газеты. И многие задаются вообще вопросом, является ли ЕС партнером или конкурентом России. Вот что думает по этому поводу старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко.
Мы трудные партнеры, постоянно трудные. Сейчас просто возник кризисный момент, потому что скопилась целая группа проблем, в которых стороны никак не могут прийти к согласию. Возникла атмосфера противостояния жесткого по этим проблемам. Это экспорт мяса польского, из Польши, точнее говоря, может, не только польское мясо. Это проблема вступления в ВТО, где остаются разногласия. Это проблема, скажем, и условий доступа европейских компаний на наш энергорынок. Это ограничение в доступе российских компаний, развертывающихся транснациональную деятельность в Европе, не только энергетических, но и металлургических, и целого ряда других, химических и так далее, электроэнергетических. Это проблема Косово, это проблема замороженных конфликтов в Молдове и в Грузии. Вот такой комплекс проблем. Может, я не все даже перечислил, но этого достаточно уже.
Назывались и экономические, и политические. Какие проблемы больше мешают вот партнерству России и Евросоюза? Политического характера или те, что несут экономическую подоплеку?
Есть противоречие экономического характера, но дело в том, что экономическое сотрудничество развивается, в общем, довольно интенсивно. Потому что если возьмете цифры роста торговли, то они впечатляют очень-очень высокие темпы прироста. Россия вышла на третье место как торговый партнер Европейского Союза. 8% торговли ЕС приходится теперь на Россию. Не говоря о том, что больше 50% нашей торговли на Евросоюз. Растут капиталовложения иностранные в нашу экономику, причем на 75-80% это инвестиции, идущие из Европы, из государств-членов ЕС, особенно западноевропейских. Я не говорю о том, что образовательная сфера, культурная сфера, где колоссальные масштабы сотрудничества, которые никем даже не могут быть подведены, потому что нет данных, которые могли бы дать общую обобщающую картину. Сотрудничество развивается. Значит, все-таки это политические, на мой взгляд, проблемы, прежде всего. Это проблема демократии, прав человека в нашей стране. Есть еще один вопрос, очень сложный. Это неспособность самого Европейского Союза сейчас выработать единую стратегию. Там же идут жесткие споры по поводу того, как строить отношения с Россией. Надо ли заключать новое соглашение? Вот это отсутствие единства мнений в Европейском Союзе, оно тоже, конечно, препятствует решению ряда вопросов.
О российско-европейских отношениях говорил старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко, с которым беседовала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова. В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге сегодня насчитывается около 300 детских организаций. Среди них и юные разведчики, то есть скауты, которые в этом году решили отметить свое столетие. И наследница пионерской организации «Юпитер». И движение «Союз юных петербуржцев», и организация «Форпост культуры» и так далее. Тем не менее, каждый год в городе идут разговоры о том, не создать ли снова единую всероссийскую детскую организацию, любую. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
То, что детские организации нужны, понимают все. Даже при наличии самой прекрасной семьи и школы в подростковом возрасте детям нужна компания. Им требуется пройти социализацию, говорит командор детской региональной общественной организации «Форпост культуры» Александр Траппер.
Социализироваться, то есть учиться действовать, учиться жить можно только в жизни. И вот миссия общественных организаций – предоставить этот полигон. Там, где можно жить, там, где можно действовать. Не там, где ты вот ходишь, так сказать, по струнке, вот звонок, вот пошел в класс, уроки кончили, всем марш домой. Скорее, скорее школу освободить. И ребенок вот 10 лет ходит в школу, ему даже негде оставить свои личные вещи. Представьте, мы вот на работу ходим, и не можем там ничего оставить. Все время надо все с собой уносить. Школа чужая. Но я не предлагаю реформировать школу. Дай бог, чтобы школа занималась хорошо обучением. А вопросами социализации, наверное, должны заниматься внешкольные учреждения, дополнительное образование, которое, к сожалению, тоже все больше тяготеет к школьной структуре, пришел-ушел. И, конечно, вот общественная организация. Значит, ребенку нужно действовать где-то. Если мы мальчику не даем себя проявить, не даем себя испытать, не даем почувствовать каких-то приключений, он будет искать приключения на стороне. Будет ездить там на подножках поездов, будет кидать там куда-нибудь камни там, и так далее. Это естественная потребность возраста, особенно у мальчиков.
Что делается в этом отношении в организации скаутов, об этом говорит председатель межрегиональной детской общественной организации юных разведчиков скаутов Алексей Кашаверский.
В основе идеи скаутинга лежит воспитание успешного лидера, то есть успешного человека, который занимается тем, что, работая в малой группе, у нас это называется звено или патруль, выполняет различные функции, меняясь на этапах своего развития. Он может быть в звене летописцем, может быть там казначеем, может занимать какую-то другую должность, может быть завхозом, начпродом. Со временем он меняет свои вот эти вот задачи, он получает так называемые у нас специальности, то есть получает как бы маленькую профессию для будущей своей жизни. Он получает свою новую социализацию, и все это в дополнение школьной программе. Потому что любой скаут-разведчик, он является обычным, ну, изначально школьником, допустим, ходит в школу, и потом по своим интересам он приходит на наши вот отрядные сборы, проводит там несколько раз в неделю в общем кругу, и выезжают на природу в выходные дни и на каникулы, то есть проводим выезды. В данный момент организация не сильно многочисленна, но главное, что эта организация является, ну, скажем, как мировой, так и общероссийской. Вот, потому что не только в Петербурге скауты-разведчики есть. Мы контактируем, ездим в совместные лагеря, проводим большие слеты. И вот уже в этом году будет проводиться в Карелии слет скаутов-разведчиков, лагерь «100 костров». Там соберется порядка 3-4 тысяч скаутов. Там подготовлена большая программа, то есть там будут представлены скауты разных организаций, потому что их несколько в России, но объединяет одна общая идея – служение России, служение своему государству.
Так нужна ли вместо многих и разных единая детская организация? Александр Траппер.
Мы можем, конечно, создать единую организацию. Это очень просто сделать. По системе Министерства по образованию издать соответствующие указания, срочно пересмотреть все ставки вожатых, которые в школах были, никто их не отменял, просто они используются по-разному, набрать вожатых. В районах есть методисты по детским движениям тоже. И организация будет создана. Но к чему это приведет? К чистому формализму. Просто детей будут туда записывать. Зачем такая организация, если в ней будут состоять недобровольно? По-моему, главное право у детей должно быть голосовать ногами. Ребенок должен ходить в школу. Но если к этому должен будет еще какая-то надбавка, это воспитывать будет что-то совсем другое. Да, конечно, сейчас детские организации очень немассовые. Но это не значит, что что-то в принципе изменилось. Если уж создавать организации, то, наверное, эволюционным путем. Нужно поддерживать то, что есть. Нужно создавать ресурсные центры, которые помогали бы существующим детским и молодежным организациям. Ну, фактически, в последние годы комитет по молодежной политике этим и занимается, является таким ресурсным центром.
А все спущенное сверху окажется тем самым формализмом, от которого в детстве так страдали люди старшего поколения, считает Александр Траппер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. Тема программы, естественно, Самарский саммит России-Евросоюз. Гости студии «Радио Свобода» – руководитель Центра германских исследований Академии наук Владислав Белов и главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры «Другой России» не попали на акцию «Марш несогласных» в Самаре, сообщил журналистам один из руководителей оппозиционной организации Эдуард Лимонов. Сегодня утром Лимонов, еще один лидер «Другой России» Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев были на несколько часов задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. Президент России Владимир Путин потребовал от эстонских властей привлечь к ответственности виновных в гибели россиянина Дмитрия Ганина, который погиб во время недавних беспорядков в Таллине. Об этом Путин заявил, выступая на пресс-конференции в Самаре, где сегодня завершился саммит Евросоюз-Россия. Ряд сотрудников русской службы новостей информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. В апреле в информационной службе сменилось руководство. Самолеты уральских авиалиний, на котором 130 российских туристов должны были вернуться домой из Таиланда, не может вылететь из Бангкока уже третьи сутки, сообщил корреспондент «Радио Свобода». К югу от Багдада при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник, погибли трое иракских полицейских. В Баакубе повстанцы атаковали сегодня базу сил коалиции, сообщается о 6 убитых боевиках. Сегодня же в Багдаде убиты 2 иракских журналиста, работавших на американскую телекомпанию IBC News. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве в городе Хайдарабад на юге Индии. Взрыв произошел в крупнейшей мечети города, когда там проходила пятничная молитва. Бывший руководитель Минатэпа Платон Лебедев выиграл еще одну судебную тяжбу против следователей Генпрокуратуры России. Ингодинский районный суд Читы признал незаконным отказ следователя Салавата Каримова проверить алиби Лебедева по новым обвинениям. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, что сегодня 18 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 мая 2001 года. Российские власти отказались от услуг международного консорциума для подъема атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в августе 2000 года, и подписали контракт с голландской компанией «Мамут Транспорт». О некоторых моментах подписания контракта с мурманским корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Королевым беседовал обозреватель Дмитрий Волчек.
Как вы полагаете, в чем подлинная причина вот этого скоропалительного решения?
Российской стороне понадобилось чуть более 2 суток, чтобы найти нового партнера. Ничего сенсационного нет. Фирма «Мамут» месяца 2 назад, как мы знаем, уже называлась в составе консорциума, но по каким-то причинам не значилась в фаворитах, что ли, вот этого российско-иностранного плана.
Ну вот что касается компании «Мамут», то многие эксперты называют ее привлечение к операции авантюрой. Я хочу процитировать бывшего начальника аварийно-спасательной службы Балтийского флота России, капитана первого ранга Леонида Меладинского и профессора Морского технического университета Петербурга Алексея Васильева. В частности, они говорят, как можно заключать контракт на проведение сложнейшей операции с фирмой, единственно значимой работой в океане которой был подъем «Мамонта».
Видимо, в этом есть своя доля правды. Фирма «Мамут», насколько мне известно, располагает лишь 2 очень небольшими платформами, которые могут устанавливать небольшие нефтяные вышки на шельфе морей, причем на очень небольших глубинах. Поэтому выбор фирмы «Мамут» действительно для специалистов странен. Скорее всего, фирма «Мамут» в большей степени рассматривается российским правительством как некий источник поступления средств из-за рубежа. Более того, ведь если исходить из сроков, указанных Ильей Клебановым, как мы знаем, он сказал, что окончание операции планируется на 20 сентября, на ее проведение отводится 3 месяца, то компании, входивших в консорциум, так или иначе, не смогли бы достаточно серьезно подготовиться к проведению этой уникальной операции. Ведь совершенно не случайно представители компании «Смиттаг» в последнее время заговорили о том, что, скорее всего, операция будет отложена на лето 2002 года.
То есть уже сейчас очевидно, что эти сроки невыполнимы?
Безусловно, это политический момент. Мы должны вспоминать здесь обещания Владимира Путина лодку обязательно поднять, обязательно выяснить причины аварии, данные им родственникам погибших.
Подъем «Курска» был осуществлен практически в срок, в конце сентября. Радио «Свобода», 18 мая 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен передал афганскому президенту Хамиду Карзаю древнюю афганскую фигуру льва. По словам премьера, Дания намерена в будущем вернуть 4000 афганских артефактов. Большая часть этих предметов была нелегально вывезена из страны во время войн последних десятилетий. В марте этого года швейцарский музей вернул Афганистану около 1300 предметов, представляющих этнографическую и археологическую ценность. Мадонна сочинила новую песню для экологического фестиваля Live Earth, который пройдет в разных странах мира 7 июля. Вырученные деньги пойдут организациям, занимающимся охраной природы и борьбой с глобальным потеплением. Новая песня Мадонны называется «Hey You». Она доступна на сайте компании Microsoft www.msn.com. Концерты фестиваля Live Earth состоятся в Лондоне, Шанхае, Йоханнесбурге, Сиднее, Токио, Рио-де-Жанейро и Ист-Разерфорде, штат Нью-Джерси. Среди участников Мадонна, Red Hot Chili Peppers, Genesis и другие. Ряд групп отказались от участия в акции, поскольку считают, что она больше навредит окружающей среде, чем поможет ей. Китайские цензоры позволили американской поп-звезде Кристине Агилере, известной своим провокационным поведением, выступать в Шанхае без каких-либо ограничений. Концерт состоится 26 июня. Стоимость билета $26. На концерт соберутся 8400 зрителей. В прошлом году Министерство культуры Китая исключило из репертуара группы Rolling Stones несколько песен, среди них Brown Sugar и Honky Tonk Woman.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С 1 по 10 июня в Москве в Колонном зале во второй раз пройдет фестиваль симфонических оркестров. Он организован Ассоциацией симфонических и камерных оркестров, возглавляемой Юрием Тимиркановым. Фестиваль приурочен ко Дню России. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Когда в прошлом году объявили программу фестиваля, все решили, что это розыгрыш. Однако мероприятие состоялось. А мы быстро привыкаем к хорошему, начинаем предъявлять претензии. Во-первых, тогда не приехал оркестр Венской филармонии, хотя ради него многократно переделывали афишу. Рассчитывали увидеть Даниэля Баренбойма на фестивале этого года, но оркестр запросил такие деньги за выступление, что ради него пришлось бы пожертвовать тремя другими европейскими участниками, а их всего-то три. Национальный оркестр Франции с Рикардо Мутти, Дрезденский оркестр с Дебургасом за пультом и оркестр Национальной академии Санта-Чичилия. В прошлом году все были счастливы, что фестиваль пройдет в Колонном зале, и таким образом классическая музыка вернется в его стены. По ходу дела выяснилось, что ремонт в Колонном зале сильно повредил его акустике, и все организаторы фестиваля бьют тревогу. В городе мало залов, пригодных для симфонического музицирования. Но что бы там ни было, фестиваль симфонических оркестров мира важен и для города, и для страны, говорит глава Федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдко.
Государственный праздник России и классическая музыка оказались в союзе друг с другом. Это важно. У нас страна исторически глядящая на то, что говорит власть. И если власть говорит о том, что, в общем, симфоническая музыка – это не маргинальное явление, а важное, то народ с этим соглашается.
Фестиваль выделяет как одну из главных своих задач предъявление миру музыкантов провинциальных оркестров России. Поэтому приглашен Уральский академический оркестр под управлением Дмитрия Лиса. Поэтому в последний день фестиваля Юрий Тимирканов поведет за собой сборную команду музыкантов разных городов от Ростова-на-Дону до Новосибирска. Маэстро говорит об этом так.
Приезд оркестров в Москву – это все-таки полдела, а все-таки привлечь к этому фестивалю и музыкантов, и показать им, что они не забыты хотя бы таким образом. Я считал это очень важным, и поэтому мы соберем лучших музыкантов из России и сыграем одну пьесу таким совместным оркестром. Не очень, по-моему, разумно сделали, что прибавили зарплату оркестрам по Садовому кольцу. В принципе, забыв, что у нас в стране есть замечательные оркестры в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Саратове. Мы хотим им напомнить, что помним о них. И я думаю, что если в будущем вот эта прибавка зарплаты распространится на эти оркестры, это будет очень справедливо.
5 июня исполнится 40 дней со дня смерти Мстислава Ростроповича, и Дрезденский оркестр посвятил ему свою программу. Более того, из уважения к памяти маэстро разрешил транслировать свое выступление телеканалу «Культура» вовсе не за те деньги, которые требуются в подобных случаях. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Что важнее в момент политического кризиса – сохранить демократические институты общества или обеспечить, пусть и временную, стабильность с помощью сильной руки? Как быть, если при помощи демократических процедур к власти приходят люди, не скрывающие своих экстремистских взглядов? Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Армия, демократия и ислам. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов посвящает свой комментарий политическим кризисам в Турции и Пакистане. В Турции к кризису привело желание исламиста Абдуллы Гюля баллотироваться в президенты.
Еще недавно турецкие политики не пошли бы наперекор генералам. Кабинет Неджмеддина Эрбакана, лидеры партии «Благоденствие», первой происламской силы, пробившейся к власти, в 97 году ушел добровольно, не дожидаясь свержения. Однако нынешний премьер, лидер исламской партии Реджеп Эрдоган, подчиняться не намерен. Турция действительно продвинулась по пути демократии. И выходить из кризиса тоже собирается демократически. Сначала пройдут досрочные парламентские выборы, а потом впервые в турецкой истории всенародные выборы президента. И если Абдулла Гюль победит, то обретет иную легитимность и статус, куда более весомый, чем тот, каким располагает глава государства сегодня. Чем поставит военных и сторонников светского устройства перед тяжелым выбором.
В отличие от динамично развивающейся Турции, у Пакистана проблем много больше, чем достижений. Однако интрига закручивается вокруг тех же трех элементов – армии, демократических процедур и исламистов. Что важнее – демократия или стабильность? Стоит ли поощрять сильную руку, которая обещает не допустить неблагоприятного развития событий? Великие державы, пытающиеся что-то сделать с большим Ближним Востоком, раз за разом вынуждены отвечать на эти вопросы.
Европа наблюдает за событиями в Турции с тайным облегчением. Конфликт между военными и исламской партией демонстрирует, насколько далека Анкара от стабильной демократии, так что не нужно изобретать причины, почему ЕС отвергает ее заявку. У Соединенных Штатов свой зуб на Эрдогана. Его правительство отказалось предоставить американцам свою территорию перед иракской кампанией, так что США и Евросоюз скорее предпочтут генералов. Схожая ситуация и с Пакистаном. Страх палестинского сценария, приход к власти Хамас в ядерной державе заставляет делать ставку на военную диктатуру, которая как минимум клянется не выпустить кнопку из рук. То, что именно фаворит Мушаррафа, доктор Кадир Хан, открыл пару лет назад общемировой ядерный супермаркет, относят к неизбежным издержкам.
Глобальное переустройство привело к парадоксальным результатам. Все запуталось, полагает Федор Лукьянов.
Во время холодной войны единственным, пожалуй, ее позитивным качеством было то, что все мировое устройство было выстроено в соответствии с очень жесткой логикой. Была идеологическая конфронтация, разделение мира примерно пополам. И вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, в зависимости от принадлежности к той или иной части мира, решался определенным образом. Сейчас ситуация носит довольно хаотический характер, и то, что происходит, например, на Большом Ближнем Востоке, показывает, как принципы, которые, казалось бы, раньше совмещались естественным образом, теперь приходят в противоречие друг с другом. Такое впечатление, что любое решение сейчас приводит к негативному результату.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов о демократии и сильной руке, моно- и биполярном мире в контексте политических кризисов в Турции и Пакистане. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры «Другой России» не попали на акцию «Марш несогласных» в Самаре. Сегодня утром Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев были на несколько часов задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. В Самаре сейчас в эти часы проходит «Марш несогласных». Президент России Владимир Путин потребовал от эстонских властей привлечь к ответственности виновных в гибели россиянина Дмитрия Ганина, который погиб во время недавних беспорядков в Таллине. Об этом Путин заявил, выступая на пресс-конференции в Самаре, где сегодня завершился саммит Евросоюз-Россия. Ряд сотрудников русской службы новостей информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. К югу от Багдада при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник, сегодня погибли трое иракских полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличится более чем на $44 по сравнению с действующей ставкой до $200.60 за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Вместе с тем, как ранее заявлял министр финансов Алексей Кудрин, в среднесрочной перспективе правительство страны прогнозирует снижение цен на нефть на мировом рынке.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютной точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза. Но мы должны быть готовы к именно такому сценарию. И даже, возможно, более худшим.
Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в первом квартале увеличился на 3% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составил чуть более 63 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом доля нефти в общем объеме экспортных поставок из страны снизилась с 34,9% до 33%, а в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса, наоборот, увеличилась примерно с 50 до 52%. Диверсификация экономики является ключевым условием восстановления России как сильной, процветающей и влиятельной страны, заявил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов. Экономический поворот такой сложности, по его словам, естественно, невозможен без эффективного участия государства. Однако, по мнению Сергея Иванова, оно должно заключаться не в жестком командно-административном управлении, а в создании благоприятных условий для частных инвесторов, в том числе и иностранных, в перерабатывающих отраслях промышленности, в энергетике, транспорте и связи.
Мы стимулируем приход в Россию иностранных инвесторов. Совместно реализуем масштабные проекты. Причем делаем это в таких формах и на таких условиях, которые не приведут к стагнации отечественной промышленности, не превратят Россию в территорию сплошной отверточной сборки. Оптимальная модель взаимодействия с иностранными компаниями, создание совместных предприятий и инжиниринговых центров на условиях трансферта современных технологий и сохранение контрольного пакета акций в руках российских производителей.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, устанавливающий порядок зачисления в федеральный бюджет 2007 года средств, полученных государством в результате продажи имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе прошлого года. Общая сумма задолженности «ЮКОСа» по налоговым и другим платежам, подлежащим зачислению в бюджетную систему страны, составляет сейчас более 400 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 15,5 миллиардов долларов. Предполагается, что из этих средств государство профинансирует ряд приоритетных программ, в том числе проекты, связанные с реформированием жилищно-коммунального сектора, говорит депутат палаты Андрей Макаров.
Эти деньги можно взять из тех средств, которые получает государство при реализации имущества компании ЮКОС, направленные на погашение задолженности компании перед государством по неуплате налогов.
Европейский банк реконструкции и развития купил пакет акций российской компании розничной торговли «Лента» из Санкт-Петербурга за 125 миллионов долларов. Сделка, другие детали которой пока не раскрываются, станет самой крупной из инвестиций банка в России, не считая вложений в финансовые компании. В среду Европейский банк объявил о покупке за 150 миллионов долларов 10% акций российской страховой компании «Ресогарантия», входящей в пятерку крупнейших в стране. Другой формой финансовой поддержки проектов России со стороны Европейского банка реконструкции и развития является кредитование частных компаний. Об этом руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
В России в нынешнем году не будут проводиться дополнительные конкурсы на право создания новых особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский. В январе 2007 года правительство страны одобрило создание 7 таких зон в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае Республика Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил тогда министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Курс доллара на сегодня 25 рублей 81 копейка. На выходные понедельник 25,85. Евро сегодня стоит 34 рубля 92 копейки. Курс на следующие дни 34,87. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. 16 мая открылся 60-й Каннский кинофестиваль. В конкурсе в этом году участвуют 22 фильма со всех континентов. От Франции представлены 3 ленты. Юбилейный Каннский фестиваль стал поводом для французских кинематографистов порассуждать о состоянии современной французской киноиндустрии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Французы заслуженно гордятся тем, что одно из главных изобретений человечества – кинематограф – появилось на свет во Франции. Все знают, что первый в истории фильм был создан братьями Люмьер и показан на бульваре Капуцинов в Париже в 1895 году. Франция не только стала родиной кинематографа, в течение довольно долгого времени она оставалась главным производителем кинофильмов. В 1910 году 85% мирового кинорынка принадлежало французским студиям. Сегодня эта цифра вызывает только грустный вздох и ностальгию по безвозвратно ушедшим временам. В последние годы французские фильмы занимают лишь 3% мирового рынка кино. Но Франция все равно остается одним из крупных экспортеров кинопродукции. Жители всех стран мира недавно с удовольствием смотрели такие французские ленты, как, например, «Амели», «Астерикс и Обеликс» или «Испанка». Эти успехи во многом объясняются так называемой политикой культурного исключения, уже много лет проводимой французским государством. Суть ее проста – крупные постоянные субсидии и пособия национальным кинопроизводителям. О политике культурного исключения рассказывает глава Национального центра кинематографии, то есть фактически министр кино Франции, в кавычках, Вероник Кайла. Сразу после Второй мировой войны правительство решило возродить гордость нации, отечественный кинематограф. И сделало оно это очень просто, введя налог на кинопросмотры. С каждого проданного билета государству причитается налог, составляющий 11% стоимости. Налог взимается с просмотров как французских, так и иностранных фильмов. А вырученная сумма идет на поддержку и развитие исключительно национального кино. Мы не стесняемся того, что доходы от «Спайдермена» или других блокбастеров идут французским режиссерам и сценаристам, делающим авторское кино. Политика французского государства в этом отношении перераспределяет доходы в пользу национальных производителей, так что успех американских фильмов в наших кинозалах позволяет финансировать отечественное кино. Французские деятели культуры утверждают, что в их стране к кино сложилось иное отношение, чем в Голливуде. Кино воспринимается здесь в первую очередь не как прибыльная индустрия, а как искусство, произведения которого должны создаваться, исходя не только из рыночного спроса. Творческие начинания должны поощряться, даже если их результаты заведомо не принесут прибылей. Разумеется, французскую политику культурного исключения регулярно критикуют, а французских чиновников обвиняют в протекционизме и даже шовинизме. Вероник Кайла утверждает, что состояние французского кинематографа вызывает зависть конкурентов. Наша система дает отличные результаты. В этом году доля французских фильмов в отечественном прокате составила более 50%. А в прошлом году аудитория французского кино в кинозалах даже превысила аудиторию американского. Подобного не случалось уже 25 лет. Так что, не стесняясь, можно утверждать, что наше кино чувствует себя хорошо. Особенно, если сравнить с другими странами. Во всем мире лишь Индия и Корея добиваются сходных результатов. В Европе, несмотря на серьезные усилия последних лет, доля национального кино на внутреннем рынке составляет лишь 20%. У нас же 45-50%. И это только благодаря усилиям государства на протяжении вот уже 60 лет. Разумеется, такое кино не получает мирового признания. Но правительство Франции готово тратить деньги на то, чтобы развивать творческую энергию нации, способствовать культурному многообразию и противостоять американской гегемонии. За счет этого Франция сохраняет весьма динамичную киноиндустрию, ежегодно производящую более сотни фильмов. Франция также лидирует по числу кинотеатров и после Испании занимает второе место в Европе по их посещаемости. Наконец, Париж, по признанию всех его жителей и гостей, это город, в кинозалах которого предлагается самый широкий выбор фильмов. Но, несмотря на все старания, Франции вряд ли удастся потеснить голливудское кино на экранах планеты. Расширить аудиторию французского фильма уже задача не из легких. С такой констатацией недавно выступил академик Жан Тюляр, обратившийся к своим коллегам-кинематографистам со следующим полусерьезным, полушутливым призывом.
Если говорить о том, как нам добиться лучших результатов на мировом рынке, я предложил бы дополнить политику протекционизма политикой экспансионизма. Хватит уже показывать французское кино исключительно французам или пытаться продать его соседям по Европе. Им слишком сложно угодить. Нужно начать завоевание других континентов и государств. Например, Китая, где есть миллиард потенциальных зрителей. Или Индии, способные благодаря ее кинематографическим традициям по заслугам оценить наше творение. Нельзя забывать и об Африке, где миллионы жителей будут счастливы любоваться на прелести Софи Марсо или располневшего Жерара Депардье. Вы скажете, что это только мечтание. И, пожалуй, вы будете правы. Но кино – это и есть генератор самых невообразимых мечтаний. Так что давайте грезить о лучшем.
Говорил французский ученый, специалист по вопросам кинематографа Жан Тюляр. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о политических итогах, если такие есть, завершившегося сегодня под Самарой саммита «Россия-Европейский Союз». Слушайте Радио Свобода.
Иран не хочет приостановить обогащение урана.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового президента.
Суд признал, что Ливанов разжигал ненависть к евреям умышленно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченские беженцы больше не могут жить в Грузии из-за тяжелейших социальных условий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Говорит Радио Свобода.